Отдышавшись, Роджер с Вадимом почувствовали себя немного лучше. Но не подали виду. Сакай так убедительно лежал за прокинутой головой и приоткрытым ртом, что сумел провести даже коллегу. Встревоженный спецагент осторожно потыкал Роджера ногой. Сакай с честью выдержал тест, но 5 секундами позже чуть слышно пробормотал. «Интересно, что задумали эти мерзавцы?» Вадим облегченно вздохнул. «Кажется, собираются клонировать Фриса. Базиль сказал, что флешка вот-вот погибнет и ДНК разрушится».
«Как?»
Роджер по состоянию здоровья пропустил тот разговор, а потом бандиты уже натянули шлемы.
«Да вот так».
Вадим вкратце пересказал ему подслушанное. «Видимо, они собираются напасть на шарианскую лабораторию».
«Вдвоем?»
Сакай покосился на падлу, смачно чавкающего тушенкой из консервной банки. Базиль ел аккуратнее, в прикуску с хрустящей галетой, и шепот пленников успешно терялся в этих звуках.
«Если там нет охраны, а только персонал, это вполне реально.
А если есть, слишком большой риск. Раз падла на него идет, значит, не такой уж большой».
«Точно, эта лиса лишний раз хвост из норы не высунет», — признал Роджер. «Да и Базиль, вор, а не налетчик.
Тем не менее, он идет ва-банк и настроен очень решительно», — проворчал Вадим. «По крайней мере, с нами расправится, не задумываясь. По глазам вижу. Что будем делать?» Сакай притворился, что думает, хотя единственным реальным вариантом было умереть с достоинством. Но его всегда можно приберечь напоследок.
«Тебе не удалось ослабить веревки?» «Они как будто еще сильнее затянулись», — поморщился Вадим, уже почти не чувствовавший кистей. «Зато запястья болели, как обварены.
Бросаться на врага со связанными руками и 20 килограммами рюкзака за спиной — дохлый номер, даже если удастся застать его врасплох. Максимум с ног сшибешь, а дальше что? Биться лбом в шлем или рвать зубами воротник скафандра?
Эй, что там за разговорчики?»
Спохватился падла и напоследок, поскоблив ложкой по дну банки, метко швырнул ее Роджеру в лоб. Сакай зажмурился и пробормотал.
«Да, давно я не попадал в такое унизительное положение».
Вадим попадал в него совсем недавно, у казака, но от этого было только противнее. Если раньше спецагент еще колебался, возвращаться ли на службу, то бандиты помогли ему разобраться в себе лучше психоаналитиков. Жаль, что в космодесант уже по возрасту не возьмут. Там-то все было просто и ясно. Либо ты убьешь, либо тебя. И Вадим не боялся ни того, ни другого. А тут такое ощущение, что ему выдали не жетон, а венец мученика за закон. Или это у него карма такая? Перекур закончился. Пленников заставили встать и, вопреки падленным угрозам, дали по паре глотков воды. Это обнадеживало. Значит, Роджер с Вадимом еще какое-то время нужны им живыми. Затем Базиль вытащил из рюкзака рулончик скотча и, оторвав 2 полосы, заклеил пленным рты.
«Будете хорошо себя вести, останетесь живы», — пообещал он.
Полицейские ему, разумеется, не поверили. Преступники всегда так говорят, чтобы жертва не сопротивлялась. «А будете плохо, пристрелим и тебя, и твоего дружка, и всех, кто окажется рядом», — ухватив Роджера за ухо, для пущей убедительности прошипел в него падла. «Достаточно громко, чтобы слышал и Вадим».
«Понял. Тогда пшел».
Идти пришлось недалеко, до ближайшего холма. Теперь бандиты и пленники топали бок о бок, как добрые друзья. Базиль даже услужливо поддерживал под локоть Вадима, а падла Роджера, спрятав бластеры в кобуру. Холм оказался коническим, сплошь оштукатуренным зданием с входом, точнее, влетом сверху. Пленники с тоской уставились на ряд хаотично торчащих из глухой стены палок. Предполагалось, что посетители будут прыгать по ним, как канарейки по жердочкам. Но падла знал, что в каждом шарианском доме есть политкорректный нижний вход для инвалидов и птенцов, которые, впрочем, поднимались на крыло уже в месяц. А с некоторых пор и для бескрылых гостей планеты. Найти в темноте плотно пригнанную дверь оказалось непросто. Ее выдало... Только хаотичная россыпь кнопок на стене, как горсть небрежно брошенных и прилипших леденцов.
«И какую нажимать?»
— озадаченно спросил Базиль. «Без разницы». Падла тут же принялся тыкать во все подряд. Кнопки беззвучно вспыхивали и гасли. Зеленая, бледно-желтая, пурпурная. «Ну, то есть, каждая чего-то обозначает. У птичек цветовой алфавит, но я его не знаю. Ничего, и так поймут, что к ним гости».
«Думаешь, откроют?» —
сомнением сказал Базиль.
«Ночь все-таки».
«Не открывайте», — молил про себя Роджер, слишком хорошо понимая, что за этим последует. Падла выстрелом в упор прикончит дежурного. Базиль ворвется внутрь, и если там окажутся другие охранники, расстреляет и их. Ширианам это без разницы. Они круглосуточно вкалывают. Жулик снова поиграл с кнопками. Сразу на сезон нанимаются, чтобы и жрать на работе, и дрыхнуть. «Вы идиот, скажи». Роджеру очень хотелось сказать, что идиот тут падла, а шириане просто не нуждаются в глубоком непрерывном сне и могут как чутко дремать сутки напролет, так и моментально проснуться, встряхнуться и приступить к делу. Сакае приходилось иметь дело с полицейским экспертом ширианином. И хотя общались они только по работе, кое-что Роджер об этой расе узнал. Например, что уровень преступности у них крайне низок, не считая мелкого воровства, которым исторически страдают самцы-подростки. Шириане окажутся попросту не готовы к двум вооруженным бандитам, ворвавшимся в лабораторию. Роджер решил, что ему терять уже нечего, зато у шириан еще есть шанс на спасение. Полицейские переглянулись и, собрав последние силы, отчаянно набросились на своих мучителей, но тут же огребли по четкому удару под дых, подавившему бунт в зародыше. Бандиты как будто ждали такого поворота событий, потому что мерзко заржали, а падла предложил попробовать еще раз, мол, у него нога до сих пор чешется. Но тут дверь открылась, и пленники так растерялись, что перестали дрыгаться. Во-первых, охранник лаборатории оказался гораздо крупнее полицейского эксперта. Во-вторых, был в броненагруднике и шлеме, закрывающем голову, половину шеи и две трети здоровенного зазубренного клюва. В-третьих, держал в лапках плазмомет, способный расплавить людей вместе с их бластерами. Зато бандитов столь горячий прием ничуть не смутил. «Здрасте», — льстиво сказал падла, сгибая руки в локтях и прижимая к бокам. Базиль неуклюже повторил его позу. Охранник повернул голову одним боком, другим поблескивая темно-вишневыми глазами в прорезях шлема, два с одной стороны, два с другой. Четкой границы между черепом и шеей у шириан не было. Длинный головной мозг плавно переходил в спиной, и вся конструкция больше напоминала гибкое щупальце с клешней. Птичка издала глухой, клекочущий звук, показав, что клюв у нее зазубрен не только по краям, но и изнутри. Современные шириане были всеядными, но их ископаемые предки, в отличие от человеческих, сидели на исключительно мясной диете. «Приветствую вас, чужаки!» — секундной задержкой просипел транслятор, висящий у охранника на шее. «Что вам надо?» «Мы по делу!» — впечатленный стражем падла тоже резко охрип и вынужденно прокашлялся. «Хотим заказать эту, как ее? Репликацию!» Ширианин снова крутанул головой. Зрение у него было прекрасное, но монокулярное, и стоящий прямо перед ним объект попадал в слепое пятно. «У вас оружие», — констатировал он. «Это ритуальное», — заискивающе заверил падла. «Можно нам его оставить?» «Конечно», — согласился охранник щедростью владельца плазмомета и, наконец, посторонился. «Вы можете ненадолго нарушить границы нашей территории». Когда гости отошли на безопасное расстояние, ширианин расправил затекшие крылья и пару раз ими взмахнул, пустив людям ветер в спины. Базиль, не утерпев, оглянулся и вздрогнул. Ширяне не носили одежды, зато раскрашивали себя во все цвета радуги. Конкретно этому инопланетянину нравились алый, черный и белый, а еще тематические узоры из глаз, следов когтистых лап и оскаленных пастей. Наверное, его земным аналогом был бы спецназовец в футболке с волчьей мордой, хотя в инопланетном исполнении это выглядело куда более зловеще.
«Какой здоровенный гусь!» — пробормотал Базиль по внутренней связи. «Такое ощущение, что клюнет в шлем и насквозь.
А я тебе что говорил?» — падла аж лучился от самодовольства. «С ширианами лучше не ссориться». Изнутри ширианская лаборатория выглядела так необычно, что даже Роджер и Вадим на время забыли о своем плачевном положении. Никаких коридоров и отдельных помещений здесь не было. Огромный зал делился на рабочие зоны низенькими прерывистыми перегородками, через которые легко перешагнуть даже коротким ширианским лапам. В центре каждой зоны стояли какой-то прибор или их комплекс, порой весьма громоздкий. Плавно сходящиеся кверху стены состояли из хаотично, но плотно переплетенных прутьев приятного золотисто-коричневого оттенка. Примерно в метре от пола они начинали слабо светиться, к середине стены достигая максимума яркости, а потом снова постепенно затухая. Потолком, на первый взгляд, было звездное небо, но, присмотревшись, гости увидели парящую по центру рамку главного входа и силуэт сидящего на ней охранника.
«Мы словно в горшке со стеклянной крышкой», — точно подметил Базиль.
Навстречу им уже спешил, забавно переваливаясь, более мелкий и пожилой, судя по побелевшему на конце клюву, ширианин. Раскрашен он был просто и неброско, в темно-синей гамме, как и полагается достойному научному мужу. «О, люди!» — похоже, искренне обрадовался он. «Вы у нас редкие гости!» «Вот и отличненько!» — пробормотал падла себе под нос. Ученый принялся крутить головой с еще большим любопытством, чем охранник. «А почему у некоторых из вас связаны верхние конечности?» «Наши друзья — паломники», — доверительно сообщил падла, похлопывая Роджера по плечу и глядя ему в лицо нежнее родной матери. «Они так обожают вашу планету, что захотели того, почувствовать себя настоящими ширианами и поклониться вашим святыням. Но крыльев у нас нету, поэтому в качестве испытания мы связали им руки». Ученому это явно польстило. Он переступил с лапы на лапу, выпятил грудь и чуть слышно закурлыкал. «Но я думал, что наша атмосфера вредна для гуманоидов вашего типа», — с легким беспокойством заметил он. «Вредна», — согласился падла, — «поэтому они используют последнее достижение нашей науки — высокотехнологические пленочные фильтры». Пленники, не выдержав, замычали и задергались от возмущения, но дружеские тычки быстро их успокоили. Тем не менее, Базиль решил не затягивать светскую беседу и перешел к делу. «Скажите, вы умеете работать с такими штуками?» Ученый озадаченно посмотрел на протянутую ему банку, но комментировать странную тару постеснялся. «Да, у нас есть репликатор, совместимый с центаврианскими устройствами записи», — с гордостью подтвердил он. «А кого вы хотите клонировать?» «Мы начинали путь впятером, но один из наших друзей, Фриз, в самом расцвете сил трагически погиб», — падла шмыгнул носом и, к изумлению Базиля, пустил по щеке большую слезу. «Все, что мы смогли, — скопировать его генокод на флешку». Ширианин пощелкал клювом в знак скорби. «Вашей стае повезло, что это оказался именно Фриз», — заметил он. «Его клон унаследует память улетевшего на радугу».
«Да-да, именно на это мы и рассчитываем», — хищно подтвердил Базиль. «Но флешка уже сильно изношена, и мы боимся, что не успеем довести ее до другой лаборатории».
Ученый так и сяк покрутил банку, пока не сообразил, как ее открыть. Флешка тут же выбежала ему на лапу, ширианин профессионально сцапал ее за бока, нажал, и в трехпалую ладонь скатился гладкий серебристый шарик. «Разумеется, мы можем клонировать вашего друга», — ширианин посмотрел шарик на свет и удовлетворенно кивнул. «Но как не стыдно мне говорить о столь низменных вещах, да еще и в час вашей печали. Эта услуга стоит 5000 единиц». Падло встрепенулся, привычно собираясь торговаться, но Базиль его опередил.
«Нас это устраивает», — решительно объявил он. «Наша стая очень-очень любила покойного. Особенно вот эти двое». Бандит ткнул пальцем Вадиму под ребра. «Это почтенные и уважаемые у нас люди, полицейские. Они и будут рассчитываться. Вот их паспортные карточки, можете взглянуть».
Ширианин изучил документы и одобрительно моргнул. «Даже если на счетах клиентов не окажется нужной суммы, ничего страшного, можно оформить рассрочку. Главное, не выпускать их из лаборатории, пока договор не будет заключен. А то ходят слухи, что среди инопланетян попадаются странные особи, способные улететь, не расплатившись». «Тогда я сразу приступлю к работе», — оптимистично сказал он. «Само клонирование — быстрый процесс, но расшифровка флешки может занять несколько часов». С темнотой тарелка осмелела. Если раньше она перебегала от облака к облаку, то теперь нахально дрейфовала по небу с выключенными габаритными огнями. Ее преследователям, напротив, приходилось прилагать массу усилий, чтобы себя не выдать, то пролетать мимо и возвращаться, рискуя не найти тарелку на прежнем месте, то садиться на прогалину и пасти центаврианина с земли, Полидару. На краю города тарелка внезапно снизилась до 50 метров и надолго замерла. «Что под ней находится?» — заинтересовался Станислав. «Частная биотехнологическая лаборатория», — доложил Дэн. «Генетические исследования, клеточная печать органов, клонирование».
«Неужели эти идиоты решили клонировать Фриса?» — изумился Вениамин. «С ним же намного больше хлопот, чем с флешкой».
«Значит, они и не собираются над ним хлопотать», — мрачно предположил Тед. «Допросят и грохнут.
Но к чему такая спешка? Среди ночи, в первой попавшейся лаборатории, да еще инопланетной. Черт их разберет, что им стрельнуло. «Давайте-ка сядем и проверим, там ли они», — решил капитан. «Только не вплотную, а метров за 300 возле другого дома». Полчаса спустя команда уже стояла на месте последнего привала беглецов. Дэн подобрал консервную банку, повертел в руках, понюхал и заключил. Они были здесь не больше часа назад. «Закрой шлем», — цыкнул капитан. «И я не помню, чтобы разрешал его кому-то открывать. Роджер с Вадимом идут вообще без скафандров», — вежливо напомнил киборг. «И мы понятия не имеем, в каком они сейчас состоянии. Закрой, кому сказано». Навигатор послушался, хотя до сих пор не мог привыкнуть к тому, что на него распространяются человеческие правила безопасности, для нарушения которых киборгов обычно и держали. Дэн как-то попытался объяснить это Станиславу Федотовичу, я же намного выносливее человека, и чинить меня потом проще. Однако тот почему-то рассердился и заявил, что в следующий раз чинить его не будет, а просто пристрелит. Дэн ему не поверил, но поднимать эту тему больше не решался.
«А что, ширианским воздухом действительно так вредно дышать?» — встревоженно спросила Полина.
«Смотря сколько. За несколько минут даже с человеком ничего не случится. Бандиты же ели и пили». Дэн укоризненно глянул на капитана, но тот неумолимо погрозил ему пальцем. «Тут 5 минут, там 10, а потом эти олухи расслабятся и забудут об опасности».
«А за несколько часов?»
— не унималась девушка. «Нарастающий отек легких», — пришлось признаться Дэну. «До какого-то момента обратимый».
«До какого?»
«Думаю, часа 3-4 у них еще есть».
«Всего?»
«Так паникеры возвращаются на катер», — снова вмешался Станислав. «А остальные идут со мной в лабораторию». Полина живо напустила на себя такой бесстрастный вид, словно в ее предках отметился сам Чингачгук, и поспешила за командой. Дэн уверенно привел их прямиком к двери и даже более-менее осознанно потыкал в кнопки. Программа подсказывала ему простейшие цветовые комбинации типа «беда», «помощь», «друзья». Космолетчики терпеливо ждали, пока не убедились, что открывать им не собираются. «Может, бандиты тоже потоптались у двери и ушли, не солоно хлебавши?» — засомневался Вениамин. «Время-то позднее, сотрудники давно разлетелись по домам». Дэн активировал ночное зрение, прошелся туда-сюда, почти уткнувшись носом в землю, и уверенно возразил. «Нет, они внутри, все четверо». Тед по-простому постучал по двери кулаком и заорал.
«Эй, откройте! У вас там сидят опасные межгалактические преступники!»
«Полагаю, именно поэтому нам и не открывают», — мрачно сказал капитан. Пилот отдернул руку и попятился.
«Думаете, лаборатория захвачена?»
«Или ширианам предложили долю в добыче?» «Что более вероятно», — добавил Дэн.
«Почему?»
Киборг показал вверх. Плоская верхушка холма слабо светилась, как кратер вулкана, и на ее краю четко выделялся черный клювастый силуэт. «Давно он там?»
«С самого начала. А за дверью стоит еще один, и у обоих плазмометы».
«Да, на беспомощных заложников не похоже», — согласился Станислав.
«Дело дрянь. Даже полицию не вызвать. В лаборатории скажут, что никаких базилий падал они не видели. А преступники тут мы».
Полина продолжала боязливо глядеть вверх. Ширянин казался статуей вроде горгульи, и когда он неожиданно повернул голову другим боком, девушка вздрогнула и прижалась к доктору. «Он нас видит!»
«Скорее наши фонарики», — Станислав погасил свой, подавая пример. «Странно, что ширяне не подсветили хотя бы площадку перед дверью, да и над городом не стояло привычное зарево от уличных фонарей, витрин и рекламных вывесок». Охранник слегка забеспокоился, вытянул шею и похлопал крыльями, но вниз так и не слетел.
«Сейчас мы им покажем преступников», — с угрозой пообещал Теодор. «Давай, Денька, выбивай дверь».
Киборг оценил ее толщину и виновато сообщил. «Задание невыполнимо. Приступать?»
«Нет», — отрезал капитан, гадая, кто из напарников более достоин медали за идиотизм, но потом решил не жмотиться и наградить обоих. «И вообще, давайте лучше отойдем от двери, пока она действительно не открылась».
Команда переместилась под прикрытие ближайшего дерева, и Станислав принялся хладнокровно, как на боевом задании, рассуждать.
«Даже если нам удастся прорваться внутрь, у противника слишком большое численное и огневое преимущество плюс поддержка с воздуха. К тому же у нас нет плана здания, и мы не знаем, какое помещение находится сразу за дверью.
Может, глухой отсек типа шлюза. Забежим туда и окажемся в ловушке. Нет, это крайне неудачное направление для штурма, особенно с единственным бластером.
«У нас еще есть плазмомет», — невинно заметил Дэн. А когда Станислав, непонимающе, вскинул брови, пояснил. «Только он пока вон там сидит». Команда снова уставилась на горгулью, и капитан изрек свое фирменное «Хм». Внешний охранник действительно был легкой добычей по сравнению с внутренним, разумеется. Кажется, он решил, что незваные гости убрались в освояси, потому что заковылял по краю крыши, всматриваясь то вниз, то вверх, и скоро скрылся из виду. «А где наша тарелочка?» — спохватился Вениамин.
«Все там же». Испускаемый холмом свет разгонял тьму от силы на 10 метров. Дальше она сгущалась вдвое против прежнего, пряча центаврианина от всех, кроме киборга.
«Денис, ты разбираешься в ширианах?» Декс серьезно кивнул, понимая, что сейчас капитана интересует отнюдь не ксенопсихология. Уязвимые места — голова, шея и крылья. Лапы покрыты жесткой чешуей, на груди толстый слой мышц. Стрелять лучше в нижнюю треть брюха и в позвоночник. Внимательнее всего следить за клювом. Это основной инструмент атаки. Поворачивается на 360 градусов.
«Основной инструмент атаки — это плазмомет», — поправил киборга-капитан, доставая из кобуры бластер.
«До клюва еще добраться надо». Дэн протянул руку, но Станислав проверил батарею и сунул оружие обратно.
«Вместе пойдем», — распорядился он, — «и попытаемся обойтись без кровопролития. Ширианин может быть простым сотрудником охранной фирмы и ничего не знать о делах хозяев». Киборг невозмутимо поменял рабочую программу с уничтожения цели на захват информатора. Сложность задания резко подскочила, но все-таки нет да невыполнимо.
«Зачем простому сотруднику аж плазмомет?» — скептически проворчал Тед. «Нашим сторожам только станеры дают, но от силы полицейские бластеры».
«А ширианским могут давать что угодно, хоть ракетную установку», — не изменил свое решение капитан. «И даже если охранник липовый, убийство инопланетянина может развязать межгалактический конфликт, тогда уже точно никому ничего не докажешь». Штурмовать холм решили с противоположной чуть более пологой стороны. Правда, палочной лестницы здесь не было, но носки ботинок легко втыкались в штукатурку, не крошащуюся, а вминающуюся, как глина. Станислав попробовал первым и убедился, что угол наклона великоват, но не критичен, и если не задерживаться на месте, то углубление вполне держит вес. «Будем подниматься параллельно», — постановил капитан, зачерпывая горсть грязи и размазывая ее по слишком светлому скафандру. Дэн последовал его примеру. «Чтобы шума из одной точки было меньше и не покатиться вниз вместе, если первый сорвется, я полезу здесь, а ты, Дэн, напротив, вон того дерева».
«А я?»
«А вы с Полиной и Вениамином возвращайтесь на катер и будьте наготове. Нам может понадобиться экстренная эвакуация».
«Ладно», — разочарованно сказал пилот, понимая, что кроме него катер вести некому. «Валяйте, лезьте. Только поосторожнее там».
«Да уж постараемся», — усмехнулся Станислав и, метафорически поплевав на ладони, начал восхождение. Оставшаяся троица убедилась, что промышленные альпинисты успешно справляются с задачей и побрела обратно.
«Слышали?» У самого катера Полина остановилась и закрутила головой. «Как будто трещит что-то».
Вениамин предпочел забраться в шлюз и ознакомиться со странным звуком уже оттуда. Трещало уже не как будто, а перекрывая прочие лесные шумы, в основном со стороны леса, но из города доносились не то отзвуки, не то отклики. Девушка включила фонарик на максимум, направила его в чащу, и оттуда, как по сигналу, хлынули десятки матово-блестящих гусениц размером с доброе бревно, оставляющих за собой темные перепаханные полосы. Тед сгреб подругу в охапку, запихнул в катер и запрыгнул сам. Самая шустрая гусеница ткнулась носом в борт с легкостью, изогнулась под прямым углом и поползла по вертикальной стенке к порогу, где ее и прихлопнула створками.
Отрезанная голова, ничем не отличающаяся от прочего тела, осталась лежать на полу шлюза в лужице голубоватой студенистой жидкости.
Трофей был размером с футбольный мяч, вместо щетины из хитиноподобного панциря торчали многочисленные пластинки, тонкие и острые, как лезвие.
«Что это за паскудство?» — брезгливо искривил рот Тед.
«Какая-то форма жизни», —
Полина присела на корточки возле жалких останков оной.
«Судя по сегментированному телу и примитивному строению среза, можно предположить...»
Жизнь внезапно воскресла, затрещала пластинками, слившимися в единое марево, и побежала по полу, как здоровенный еж.
Девушка с визгом взлетела в ближайшее кресло, где тут же захлопнула рот и хладнокровно скомандовала: «Ловите ее!»
Тед поймал, с размаху опустив на существо бронированную корабельную аптечку, чем навсегда лишил жизнь формы.
«Ну и зачем так нервничать?» — с упреком сказала Полина. «Она же совсем маленькая была. Я бы ее безопасно поизучала».
«На, изучай!» — пилот ткнул пальцем в прозрачный борт. Гусеницы ползали по нему во всех направлениях зловеще, но, к счастью, бесплодно скрежеща по корпусу. На брюхе у них оказались цепочки беззубых ртов, ритмично открывающихся и закрывающихся.
«Бррр!» — передернул плечами Вениамин, догадавшись, почему прокатный катер так исцарапан. «Может, перелетим в другое место?»
«Похоже, эти твари тут повсюду». Порхать туда-сюда, привлекая лишнее внимание, Теду не хотелось. К тому же неизвестно, откуда придется забирать штурмовиков — с земли или с холма. Взлететь-то секундное дело, а посадка в ночной лес хорошо, если пятиминутная.
«Дэн, прием. Что там у вас?»
13 метров осталось. Так спокойно отозвался киборг, словно расслабленно сидел в навигаторском кресле, а не карабкался по склону.
«А у вас как дела?»
«Порядок», — соврал Теодор. «Сидим в катере, ждем сигнала. Тут, правда, какие-то червяки-переростки расползались. Кр-шноры».
«Чего?»
«Они так называются», — Дэн активировал краткий справочник по местным тварям. «Не бойтесь, кр-шноры питаются травой и трухлявой древесиной. Просто держитесь от них подальше, они могут прорезать скафандр».
«Что-то эти гады не похожи на травоядных».
Тед издевательски потыкал пальцем в рты, продолжающие с надеждой скоблить окна. Дэн сделал паузу. Если бы он сам столкнулся с инопланетной тварью, нужная информация выскочила бы на внутренний экран автоматически. А так пришлось рыться в программе.
«А свет у вас горит?»
«Только в салоне, на треть мощности».
«Погасите, они фототропные».
Теодор поспешно коснулся виртуальной панели. Не прошло и 5 секунд, как гусеницы разочарованно посыпались с катера.
«Наверное, в природе их привлекает свечение гнилушек», — предположила Полина. «Пластинки измельчают древесину в труху, остается только ее всосать».
«Теперь точно порядок», — вежливо перебил Дэн.
«Да, спасибо».
«Тогда мы начинаем», — все так же невозмутимо сообщил киборг и отключился. Команда дружно скрестила пальцы.